Мне по праву рождения принадлежит право высказывания, и трактовать эти высказывания могу только я, как автор высказывания. Тема будет такая. Эпиграф. Люди, не можем достичь мы предела, лучшее слово и лучшее дело, все еще впереди, все еще впереди. Почему? Потому что мы сегодня будем говорить о золотом сечении, о красоте. Золотое сечение – это самое... таинственная формула, не формула, а число, вот это число фи. Число фи. Ну, что такое число фи? Вот смотрите, тут нарисовал отрезочек, да? Вот так видно, да? А вот этот вот, если отрезок разделить на две части, считается божественная пропорция. Если вот это относится к этому так же, как это относится к этому, значит вот это золотое сечение. Это большое разделить на вот это. И вот эта пропорция существует везде во Вселенной. И на нее, на глаз, она воспринимается как красота. Как красота. Это знаменитая Леонардо да Винчи так вот человека рисует, да? Причем везде, вот фаланги пальцев, там, ушей, нос, это все. Если это выпадает из, вот этого, из числа фи, человеком воспринимается как уродство. Уродство. Уродство не просто уродство, но красота, она функциональна. Она функциональна. Вот когда, например, вот когда я работал, там шпалы, рельсы, все такое, мы когда там меняли шпалы, я заставлял выравнивать щебенку ровно, чтобы шпала немножко вот так вот торчала, чтобы там никакой грязи не было. Они говорят, зачем оно надо? А я говорю, так же красиво. Красиво. А красиво это означает, эта шпала будет служить долго. Если там вот грязь поналипнет, дождь, она не высохнет, сгниет и все такое. Красота это. И поэтому, когда там юноша выбирает девушку, она смотрит, что она красива. Потому что изнутри вот этот божественный размер подсказывает, это будет нормальное потомство. Эта красота, она не только внешняя, она еще и внутренняя. Значит, нормальный характер будет. Правда, бывают исключения, вроде сверху так нормально, а внутри там ужас какой-то, какой-то демон живет. Бывает. Все бывает. Но в основном это не подводит. И это везде. Это везде. Вот пентаграмма, например. Пентаграмма. Вот, вот просто звезду так рисуешь, и вот эта часть относится к этой. Если это разделить на это будет золотое сечение. Везде. Наша галактика, вот она спираль. Она спираль. Она вот этот рукав галактики строго по золотому сечению. То есть фаланга моего пальца по золотому сечению и там по золотому сечению. Если посмотрите какой-то фильм ужасов, что как сделать какой-то ужасник, что такое демоническое, это значит вот изменить золотое сечение. Есть число прямо противоположное золотому сечению, демоническое число. То же самое число вот это фи, только со знаком минус. И оно, кстати, исходит из 666. Вот. Где еще там? Початок кукурузы. Красота. Семечки на подсолнухе так располагаются. Ну везде, вот куда ни кинь. Все художники. Музыка, когда композитор это делает, там тоже есть золотое сечение. Если оно не золотое сечение, ну значит не талант, ничего. То есть везде тут, вот это число нашего мира, это число нашего Бога. Ну, мы знаем, откуда-то прилетают какие-то, у них вот такие глаза, что-то непропорционально, но это не наш мир. Это не наш мир. У них может какое-то другое сечение там, другое. И вот когда они приходят сюда, мы начинаем деформироваться. Кстати, недавно там вот в Америке вся элита собралась, и там такое фото есть, они какие-то тут зеленые, тут поплыло, тут какие-то вот какие-то, как жаба какая-то, как мертвецов изображают, вот у них это считается здорово. Вот. Или тоже как у нас киевская власть, ну везде, сатанисты. Вот у них ну, некрасиво. Некрасиво значит нефункционально. Нефункционально значит неэффективно. И поэтому божественное всегда будет сверху демонического. Как бы оно там ни прыгало, это демоническое, оно не победит. Потому что там суть деградации. В общем, сегодня будем говорить о красоте. Тема лекции «Золотое сечение». Я хочу прочитать эссе, которое написала школьница эссе, про красоту. То есть, смотрите, красота, оказывается, имеет математическое объяснение. То есть, миром правят числа. Это кто к лирикам обращаюсь. А то говорит, вот есть лирики, есть физики. Нет, ничего подобного. Если ты не понимаешь математики, значит, надо просто подучиться. Никакой ты не лирик, просто ты необразованный человек. Вот что пишет о золотом сечении. Пропорции золотого сечения используются художниками, скульпторами в соотношениях между разными элементами. Или скульптуры великой Леонардо да Винчи находили в соотношении золотого сечения в пропорциях человеческого тела. Форма в основании построения, которые лежат в сочетании симметрии и золотого сечения, способствует наилучшему зрительному восприятию и появлению ощущения красоты и гармонии. Принцип золотого сечения – высшее проявление структурного и функционального совершенства целого и его частей в искусстве, науке, технике. Даже техника работает лучше, если мы это учитываем. Построение зданий. То есть это вообще самое загадочное правило дизайна. Много споров. Пирамида Гиза построена строго по золотому сечению. Портрет Мона Лизы, когда смотрели там вот эти черты лица, золотое сечение. Ну и всякие там как это, бизнесмены, они это пользуются. Логотип Пепси, он по золотому сечению. Вот. Ну и сказать, что кто-то его там изобрел, хотя названа фамилия, когда изобрели. Ну, посмотрим, когда на строение этих древних египтян, видим, что не он его изобрел. Оно всегда было. Оно всегда было. Итак, примерно вот, если разделить эту линию на две части, как что к чему относится, я сейчас напишу. Это 62% примерно и 38%, потому что это бесконечная непериодическая дробь получится, если разделите этот отрезок на этот. 62% на 38%. Вот. Итак, эссе школьника на тему красоты. Красота спасет мир. Откуда эта фраза, кто знает? Вот Глеб все знает. С фильма, да, в фильме есть. А еще, а этот фильм был по произведению.
Я пас.
Это из фильма или из романа Федора Достоевского «Идиот». «Идиот». Там автор крылатой фразы «Красота спасет мир», он вкладывал несколько иной смысл, как вот «красота спасет мир», мы сделаем все красиво и все это будет. Нет, красота имелась в виду, она как внутренняя, так и внешняя. Математики подвержены или как бы просчитываются не только там углы лица, разрез глаз или там пропорции тела, но и качество характера. Качество характера. Например, разница по времени между тем, как поступила информация, я реагирую. Там тоже есть золотое сечение. Есть некоторые тормозят, там вообще не золотого сечения, там вообще никакого нет сечения. Некоторые там на все соглашаются сразу, понимаете? Ну, без анализа. Что то плохо, что то. Там тоже есть золотое сечение. И вот мудрые люди, смелые люди, но они все равно взвешенные люди. И как они реагируют, и какое соотношение между любовью и ненавистью. Да? Между, как кислотно-щелочной баланс-то есть. Есть. Да? И если у тебя будет одна патока в организме, там щелочь, а кислоты вообще не будет, ты урод. Урод, а в тебя будут вытирать ноги. Вот. У тебя должна быть это, ты это, ну, защищать должна эту красоту. То есть должна быть и кислота. Или кислоты слишком много. Вот. И когда человек в морально-нравственном, характерном отношении по золотому сечению, из него раба сделать нельзя. Почему? Он Бог, он аватара, он знает, что ему делать. Он абсолютно смелый, он ничего не боится. Все в порядке, и вот при этом добрый. Не потому, что вот только стоит побольше сделать это щелочи, и все, он раб, он будет присмыкаться, он будет всем угождать. Больше кислоты, это значит наоборот всех там подавлять. Золотое сечение, очень тонкая грань. Если кислотно-щелочный баланс хоть чуть-чуть изменяется в человеке, мы знаем, как это здорово, вернее, ну не здорово, а очень плохо влияет вообще на все процессы в организме. А если этот баланс у тебя пропадает вот в этой психике, это вообще влияет на всю жизнь. Я даже более скажу, кислотно-щелочной баланс, если у тебя нарушения, они, это следствие того, что у тебя вот в психике это нарушение. Итак, о красоте. Автор крылатой фразы Федор Достоевский вкладывал в нее несколько иной смысл. Красота спасет мир, если она добра. Но всегда ли она добра? Многие в погоне за благами забывают об истинных ценностях, доброте и помощи ближним. Сейчас же многие считают, что красота – это что-то наподобие новых технологий. И так происходит, когда человек смотрит в телефон, он пропускает всю настоящую красоту. Красота окружает людей везде, но они не обращают на это внимания. Только когда мы сможем заметить очарование окружения, тогда красота спасет мир. Чем больше мы станем обращать внимание на красоту вокруг нас, замечать незначительные положительные детали, тем красивее будем становиться сами. Все, и с общением нет никаких проблем тогда. А если мы другое видим, тогда проблема. Да. Красивым человеком можно назвать не только за его внешность, но и в первую очередь за внутренний мир. Красота внутри нас – это прежде всего любовь. Школьник пишет, понимаете, мудрец, а может просто не испорченный человек. Любовь к живой природе, людям, к себе. И так мы можем сделать красивее весь мир. Агрессия, злоба, зависть, предательство, вражда не только губят личность человека, но тем самым включают разрушительный механизм в мире. Почему же не начать себя спасать мир? Пространство внутри себя мы создаем сами, своими мыслями, отношением к жизни. И оно остается прежним, пока человек не изменится сам. Спасти мир вокруг нас способно несколько только переосмысление ценностей, воспитание себе лучших человеческих качеств, потребности дарить тепло и доброту окружающим. Заметьте, не дарение теплоты и там, доброты, а потребности. Когда у меня будет эта потребность, вот тогда у окружения тоже возникнет такая потребность. Все это должно привести к духовному развитию и совершенствованию личности, что неизбежно повлечет за собой гармонию в обществе. Чем чаще люди будут наводить порядок в себе, в своих мыслях, поступках, с целью сделать себя красивее, тем лучше сплоченнее будет наш мир. Все, кто-то сказал, что атеистами являются все, и верующие, и неверующие. Ну, что-то имелось в виду. Верующие люди верят в одного Бога, кто-то в Христа, кто-то там в какого-то Будду, в одного, а все другие боги, ну немножко подкачали, не такие красивые. Есть атеисты, которые не верят ни в одного Бога, ну, в его изображение, а есть, которые только в одного. То есть, и получается, что получается? Ненависть, межконфессиональная рознь, и все, красота куда-то улетает. Красота окружает нас очень близко, потому что она вокруг нас. Но так как происходит, так как все проходит каждый день, для нас это становится обычным. И мы просто проходим мирно. Эти все ежедневные случаи становятся рутинными для нас. А стоило бы ими наслаждаться. Ведь небо также оно красивое и всегда необычное. Многие просто спеша по своим делам не замечают голубое чудо. А его легко увидеть, стоит только поднять голову. Когда же идет дождь, большинство людей наоборот отрицательно относятся и не видит в этом красоту. Как же происходят войны? А все из-за того, что люди не видят красоту. Вот если бы они видели, прекратили, ведь они рушат ее. А как же улыбка маленького ребенка? Это же настолько красиво. Если даже тебе плохо, ты еще можешь принести радость кому-то. И, кстати, это самый быстрый способ избавиться, ну, от страхов и от того, что тебе плохо. А считается, что мне плохо, весь мир на паузу поставлен, сейчас я не на раздачу, все. Всегда можно найти кому еще там хуже, да? Красота должна быть нашим принципом жизни. Красота – это не восприятие, не влияние, находящееся вне нас. Это принцип, который должен характеризовать все то, что мы делаем. Вот конец такой достойной эссе. Красота – это то, что мы делаем. Делаем. То есть не, пассивная красота – это не красота. красота жизни в ее активности. Потому что вот живой человек ходит красив, а вот он, опа, уже не живой, лежит. И что-то он некрасив, жизнь ушла. Он просто неподвижен. Он просто неподвижен. Спящий человек и труп, большая разница. Большая разница. Если там по фотографии, да даже по фотографии люди как-то видят эту энергетику, понимают, что там в смерти ничего красивого нету. Красота в жизни. А это активность. Некоторые спросили. В общем, один человек решил, как это говорят, подняться. Ну, подняться. Заработать денег. И вот он раз поднимается, ого, кинули. Потом еще раз кинули. Потом еще. И так 8 лет. 8 лет он поднимался 3 раза и опускался 3 раза. Опять на ноль. Он говорит, порча. Я говорю, конечно, на тебе порча. Ты что, не понимаешь, что ты, ну, честным путем для себя заработать нельзя. Какой-то пассивный наход, доход и вот так вот сесть. Нельзя. Для себя нельзя. Нет в этом, ну, такого правила в этой вселенной нет. Ты можешь для кого-то что-то сделать, и тогда к тебе пойдет это богатство. Ну для кого-то. Не для себя. А что, мне ничего не будет? Да тебе будет. Просто дело не в том, что будет тебе или нет. Ты не привязан к этому. Тебе главное что-то там делать. Есть вот два способа подняться, заработать и выбиться из нищеты. Что-то делать для других. И второй, ну, пойти в киллеры, стать сатанистом, родину продать. Сейчас очень дорого за это платят. Все. Потому что ты или горячий, или холодный, как лед. А вот теплым Бог, ну, он говорит, я их исторгну. Исторгну. Не спонсирует. Бесполезно, честно заработать для себя. То есть обыватель обречен жить в нищете, если ты живешь для себя. И он постоянно будет на этих граблях. Он говорит, а что же делать? Я говорю, просто садись с этих граблей. Сади. Главное, это мотивация. Для чего ты это делаешь? Для чего это делаешь? Мотивация. Может, мотивация у тебя не та. Красота в жизни, в ее активности, функциональности. Значит, если ты нищий, в свете сегодняшней лекции ты неэффективен. Если ты неэффективен, золотого сечения у тебя нет. Значит, ты урод. Моральный, нравственный и так далее. Ты урод. Войди в это золотое сечение. Войди. Как? Как войти? Ну, это есть у нас такой поплавок, который поддерживает. Совесть называется. Она тебе говорит, это делай, это не делай. Что делать, что не делать. Она подсказывает. Не бойся ее слушаться. Золотое сечение само тебя втягивает вот это, в эту вот, в линию, там твое призвание, предназначение и все такое. Если ты не слушаешься совести, ты урод. Урод. И тебя люди избегают, ты останешься один. Потому что кто с Богом, у него все есть, почему бы с ним не дружить. А если ты один, значит лучше подальше от тебя. Потому что с тобой поздороваешься и тебя еще обчистят. Понимаете? Итак, и черты лица могут быть божественными, демоническими от этого. Черты лица, гримасы, выражение лица может быть демоническим. Живой человек, он аватара Бога, живой человек. Вот вялый человек, он не является. И вот, как один человек не сказал, его спрашивают, что с тобой? Что с тобой? Что с тобой? Что ты вялый? Что ты не это самое? Вот. Вот администрация, которая современная, она, конечно, хочет запретить, чтобы мы были аватары Бога, чтобы мы были вялые. И делает для этого все. Все. Со всех этих средств массовой информации. В общем, все, что можно, она этому способствует. И вот это внутреннее уродство мешает и функционировать. Потом это переходит на внешнее уродство. Потом это все начинают замечать. Этого не скроешь. И даже наоборот, когда человек начинает слушать совесть, при всех его вот этих атавизмах он начинает быть привлекательным. Люди не понимают, почему. Вот. Как получается это число Фибоначчи? Как это получается? Ну вот, вот это надо, наверное, я вот это разверну, а вы вот на камеру посмотрите, вот как вот это так. Рисовать не хочу, вот это все. Видите? Вот. Это значит, следующее число, это сумма двух предыдущих. Понятно? 2, 3, следующее там 5, следующее 3 и 5, 8 и так далее, и так далее. И вот это соотношение, вот этот вот график, который вот этот график, это делить, значит, 3 на 2, потом 5 на 2, и оно постепенно выстраивается в эту линию. Вот, и это и есть то число золотого сечения. Вот. И вот если посмотреть на руку, да, смотрите, рука. Ну, вот так вот, если смотреть, вот эта фаланга пальца, к этой фаланге пальца, к этой, и вот аж к этой относится как к 2, к 3, к 5 и к 8. Ну, если вот так вот согнуть, вот так вот, раз, 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 у каждого человека, посчитайте, сколько сантиметров, вот так вот, галактика также, везде, вот это такое самое наглядное. Если не так, то значит вы урод. Ну, даже у уродов, потому что это очень важная штука. И когда вот оно вот так вот сжимается, вот так вот в кулак, оно сжимается идеально. Было бы другое соотношение, у вас бы этого не получилось. Не получилось. И вот это число фи. Ну, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, вот дальше я не помню, и так далее, следующее число, и так далее. А вот, итак, божественное число Фибоначчи, вот мы уже знаем какое. А есть полная противоположность этого числа, я его даже нарисую сейчас. Так, я его сейчас нарисую. Его формулу. Формула числа дьявола. Это формула числа Бога, а формула числа дьявола. Это значит синус 666 плюс косинус 6 умножить на 6 умножить на 6 будет равно 1 618 033 987. Вот так. Вот это число Фибоначчи золотого сечения. Но синус плюс косинус будет равно не это число. А вот тут есть знак минус. Минус 1, 8, 0, 3, 3, 9, 8, 7 и так далее. Понимаете? Если мы возьмем штрих-код, сейчас популярен штрих-код, то есть придешь, ведешь в магазине, тебе раз там буханку хлеба, штрих-код. На каждом штрих-коде есть число 666. Посередине шестерка и по краям. Они функционала никакого не несут. Функционал, то есть сколько это стоит, что это за объект, несут вот остальные. А вот две шестерки здесь и одна на всех во всем мире. Почему? Ну, понятно почему. То есть они себя везде вот эти пиарят, эти наши товарищи, да, которые не товарищи. На греческом 666 звучит как хиксистигма. Стигма с греческого переводится как «сделать надрез». Это к тому, как похоже на жижизацию там, и чичизацию вот эту нашу. Да? Сделать надрез, стигма, сделать отметку, что-то проколоть, вонзать, клеймо, знак принадлежности. 666, видите, положит свою там метку. Вот зачитаю такую заметку. Жан-Клод Юнкер, председатель Европейской комиссии, в начале июля этого года заявил: «Мы должны знать, что те, кто наблюдает за нами издалека, обеспокоены». Он говорит об инопланетянах. Он говорит о существах, для которых это золотое сечение вообще не золотое сечение. У них что-то там другое. Обеспокоены. Мы видели и слышали, как многие лидеры других планет очень волнуются. Это открыто, он говорит, это есть в записи, это есть видео. Так как они задают вопросы по поводу того, каким образом Евросоюз будет развиваться далее. Таким образом, мы должны обеспечить спокойствием европейцев. Сегодня нам с правительственного уровня навязывают нечто абсолютно чуждое нашей генетике, природе и культуре. Толерантность – это отсутствие защиты в организме от внедрения чуждых элементов. Это есть попытка переформатировать наш генетический код. Истребить дух справедливости. Дух справедливости и смелость – это рядом. То есть я вижу несправедливость, прохожу мимо. Нет у тебя духа справедливости. Дух справедливости – это дух природы, представлен законами кармы. Дух справедливости – это единственное, что стоит на пути глобалистов. Социальная несправедливость представлена государственной системой законодательства, которая не имеет в основании своем законов природы. Из-за этого возникают периодические кризисы, которые грозят гибелью в системе и запускается принцип толерантности. Ну, дружи с кем попало. Я еще хочу сказать, что вот эти числа, вот эти 666, мировые войны, можно сказать, первая, вторая и сегодня третья, начались с точки зрения нумерологии в один и тот же день. Это день 68. Я сейчас вам опять нарисую. Так, уже рисовать негде. Ага, сейчас. Вот так оторву. Значит, Первая мировая война началась. Первая. Я сейчас нарисую, буду говорить, а вы это. Первая мировая это 28.07. Кто помнит, какого года?
41-го?
Нет, это вторая.
14-го.
28 плюс 7 плюс 19 плюс 14 будет 68. Вторая мировая началась. Горячая. Имею в виду, потому что некоторые считают Третью мировую со времен, когда там одна серьезная медицинская организация всемирная объявила, что тут холера началась. Да, она началась тогда, но горячая война началась когда? 24 февраля. Перешли границу и понеслась. И во всем мире понеслось. Так, итак, Вторая мировая. 01-го. Не Великая Отечественная, а Вторая мировая, понимаете, когда Гитлер там начал там. 01, 09, 19, 1939 год. Если мы это суммируем, у нас получается 68. И когда началась так называемая операция «Спец». Третья мировая война. 24.02.2022. Если мы сложим, получаем то же самое число 68. Не надо мне говорить об этом, что глобализма не существует, что все рассчитано. То есть все как-то случайно. Там Путин подгадал, да? Нет, все планировалось. Это есть план. Какой это план? Ну, у тех, которые не вписываются они в это золотое сечение. То есть из века в век. Из века в век. Эти, смотрите, эти все войны из века в век. Что было и то будет, как говорил Экклезиаст. Что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят. Смотри, вот это новое. Но это было уже в веках бывших прежде нас. И чем это кончилось? То есть это времена. Смотрите. Первая война, Вторая мировая война. Это времена перезагрузки. Перезагрузки чего? Перезагрузки нравственности. Когда все уже зашло в тупик. Когда уже, я не говорю, это говорят, экономический кризис. Нет, это нравственный кризис. когда нравственность зашла в тупик, когда доброта, когда перестали быть внутри люди добрые, вот получается, это перегружается, и снова они добрые. И снова они добрые. Смотрите, я вам зачитаю. 5 век до нашей эры, Сократ говорит. Давненько, да? 5 век до нашей эры. Наша молодежь любит роскошь, она дурно воспитана, она насмехается над начальством, нисколько не уважает стариков. А мы говорим, вот раньше были вот уважительные, все хорошо, раньше была культура. 5 век до нашей эры, как про сегодня. Наши нынешние дети стали тиранами, они не встают, когда в комнате входит пожилой человек, перечит своим родителям. Другой человек, который, это 8 век до нашей эры, не 5, а 8, то есть 200 лет назад. Греческий поэт Гиосид, поэт, «Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны. Сегодняшняя молодежь завтра возьмет в руки бразды правления, и эта молодежь невыносима, невыдержана, просто ужасна». А если мы пойдем еще дальше? Пойдем еще дальше. Это греческий жрец Эпувер. То есть Эпувер. Смотрите, он тоже так же пессимистически высказался. Наш мир достиг критической стадии. Дети больше не слушают родителей. Видимо, конец света не так далек. Это было сделано за 2000 лет до нашей эры. И еще 1200 лет Египет еще был. То есть ничего не рухнуло. И сейчас ничего не рухнет. И будет еще хорошо. И мы еще не достигли самого хорошего предела. Мир не деградирует. Он просто обновляется. Или вот. Надпись сделана в Вавилоне 500 лет тому назад. Это, смотрите, это было на горшке, которому определили, что ему 3000 лет. И после этого горшка Вавилон просуществовал еще 1000 лет. А надпись сделана 5000 лет назад. Смотрите. Молодежь растлена до глубины души. Молодые люди злокозненные и нерадивые. Они никогда не будут походить на молодежь былых времен. Молодое поколение сегодняшнего дня не умеет хранить свою культуру. Вот как же так? Молодежь развращают. Ален Далис говорит, мы будем браться за молодежь, мы их и потом голыми руками все возьмем, да, у них что-то там получилось. Но мы видим, по историческим вот этим штукам, да, развратили молодежь, но потом откуда-то родилась нормальная молодежь и сделали свои эти. Почему? Потому что когда вот эти числа, которые вот я вам показал, Первая мировая война, Вторая мировая война, которые вот в один день они случились, и Третья мировая война, это приходит Бог. Мы считаем, что это вот дьявол приходит, это вот какие-то сатанисты. Это приходит Бог. И Бхагавад-гита 4 глава, 8 стих говорит, чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить устои религии, я прихожу из века в век. То есть это даже хорошо, вот он наконец пришел, вот. И сразу столько вопросов, сколько, когда он придет, когда он их уничтожит, этих злодеев, когда праведников там это отряхнет и там восставит. А Иисуса тоже спрашивали, тоже был такой бардак, и спросили, я зачитаю, приступили ученику, к нему ученики и спросили, скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? То есть какой признак, что вот Бог приходит и наводит порядок? Уничтожает этих злодеев. Иисус сказал им, вот весь текст, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. То есть в это время признак будет масса обана. В сегодняшние вот непростые времена вообще, ну, просто называть вещи своими именами, как себе дороже, да, просто опасно становится. Требуется мужество, называет добро добром, зло злом, приходится даже рисковать. Ну, кто рисковать? И поэтому, а он говорит, а вы не бойтесь. Вы говорите так, от этого зависит. А также услышите о войнах и военных слухах. Признаки последних времен. Ну, периодически последних времен. И дальше говорит, смотрите, не ужасайтесь, не пугайтесь. А Махабхарата говорит, что в первую очередь люди умирают от страха, потом во вторую от агрессии, а в третью от глупых приказов. У нас весь этот, в наличии, да. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит тому быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, царство на царство, будут глады, голод, море, землетрясения по местам. А почему надлежит быть? А как еще развращенных уничтожить? То есть развращенные только, или вот эти теплые, которые не горячие, не холодные, которые будут из-за угла наблюдать, ну, когда там оно кончится, когда там придет Мессия и все порядки наведет. Вот. Потому что Бог, Он приходит не с воздушными шариками к этим, к нетрадиционно ориентированным сатанистам и к тем, кто им служит. Он приходит иногда, это серьезно. Вот если взять все вот эти индийские божества посмотреть, вот там, ну, например, там Нараяна или там Вишну, там Шива, и у них принято рисовать много рук. И вот в одной руке у него там раковина, он так, значит, просыпайся, народ, вы что-то проспали. Вот, другой цветок, а остальные там 10, 12 или сколько там, 40 рук, булава, сабля, все орудия уничтожения. Две руки, значит, что-то разбудить и понюхал там, все. А все остальное, видите как? То есть он приходит таким образом. И написано это в Апокалипсисе. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Праведный да творит правду еще, святый да освящается еще. Все гряду, скоро возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. А по каким это делам его? Какое самое дело у нас? Это не дело наших рук, это даже не дело наших... может быть, даже мыслей, а наших желаний, кто чего желает, потому что желания исполняются. Все желания исполняются. То есть вот эта душа. Душа, она репродуцирует какие-то желания. Мои желания, или ей просто рассказывают, ну, дразнят, она обзавидовалась. Шришо Панишат, мантра 8. Человек должен постичь истинную природу величайшего из всех, верховного. Это вот, который приходит, вот в эти вот времена приходит. Приходит бестелесного, ведущего, всеведущего, безупречного, чистого, нескверненного, самодостаточного философа, того, кто с незапамятных времен исполняет желания каждого. И война – это исполнение желаний. Сколько мы друг друга проклятий нажелали? И вот он приходит. И вот он приходит. Когда меня вот спрашивают, а вот что делать, что делать, как не бояться, я говорю, твой страх говорит о том, что тебя это ждет. Тебя ждет какие-то это. И начинается вот как беда не приходит одна, слышали, да? Вот все было хорошо, я петлял, потом, когда уже вот накопилось, и меня просто как цунами сметает. Я говорю, ну вот, например, одна там женщина. Я тогда не знал, что рак можно лечить, я не знал, что, ну, я его лечил как-то там, зубы заговаривал люди, а что, ну, думал, ну, да, какая-то болезнь есть, какие-то там грибки кандида, что-то думал. И одна женщина, которая там ей сказали, ну, слабый, ну, давай вырежем, но, наверное, уже сильно поздно. Я ей сказал, знаешь что, а давай, вот кому ты на рану соли насыпала, вот всех вспомни, и со всеми извинись, покайся по телефону, да, со всеми, кого ну, какого лицо к лицу, так поговори по телефону, если недосягаемо, значит, и кто умер, может быть, ну, так это как-то мысленно поговори. И она это раз, потому что оттуда еще идет проклятие. Вот эта болячка, это сумма проклятий. И когда она пришла, им сказали, слушай, а это твой диагноз, точно? Там не было ничего, понимаете? Там ничего не было. Мы думаем, чтобы этого обидели, над этим посмеялись, так бесследно пройдет. Нет, Бог исполнит его желание. И однажды они накопятся в такую кувалду. Вот. Я рассказывал, был такой, я не помню, как называется фильм, а там о серийном маньяке, который, ну, был такой... Его обижали в школе, обижали все, каждый считал своим долгом пнуть его, насмеяться, посмеяться, срывали на него зло. И потом он вырос, стал серийным маньяком, и он убивал всех тех, кто его обижали в детстве. Они уже такие здоровенные, они уже женаты, они уже там начальники каких-то там предприятий, он их находил. И, знаете, маньяк, он, ему Бог тоже как-то помогает, да, его нельзя просчитать, не вычислить ничего. Он нашел их по разным городам, и там параллельно этому сюжету описывается один человек, не то в церковь, я не помню, он сходил как-то, он решил вот очистить свою жизнь. И так он подумал, кому же это я там это насолил? И всех, и вспомнил, что он там это шпынял вот этого в детстве. И он вычислил его, нашел телефон в другом городе и позвонил ему. Сказал, помнишь, вот ты такого? Тот говорит, да, нет, не помню. Хотя он помнит. Не помню. Он говорит, ну, извини, вот ну что сделать, чтобы ты меня там простил? Я не знаю. Деньги, помочь, что? Я не знаю. Ну, я не знаю, что помочь. Может, у тебя какие враги, я там это. Он говорит, да нет, ну ладно, ты, все нормально. И он ложит трубку, этот маньяк, и показывает крупным планом листочек на стене. И там список, кого он должен убить, и он этого вычеркивает. Один звоночек. Просто поговорил. Но искренне поговорил, понимаете, да? Вот это война. И если кто-то нормально жил, это война. И почему смелого пуля боится? Потому что он не боялся ничего, не боялся извиниться, не боялся плохо там выглядеть. Ничего не боялся. Не боялся, что на него там орут. Да все равно, потому что он делом был занят. И ему не положено. Не было на него желаний, не было на него, его не заказали. Его не заказали. Ну вот, как быть в страшные моменты. Вот, потому что ну, оптом идет карма, но она все равно индивидуальная. Болезнь, нищета, в общем, любые проблемы, они ну, имеют... Три уровня понимания. Любой вопрос, на любой вопрос есть три ответа. С точки зрения человека, с точки зрения полубога, полубогов и с точки зрения Бога. Вот. А с точки зрения человека, это, ну, я не располагаю всей информацией, и поэтому, ну, какая-то несправедливость. То есть меня замели в милицию, ну, ни за что, потому что им надо план выполнять. Оказался случайно, не в том месте, не в то время. В общем, Не повезло. Как не повезло? Мы сами делаем свою судьбу. Не повезло. Вот это точка зрения человека. И поэтому, ну, что надо делать? Выкручиваться как-то. И очень много по этому поводу всяких... кстати, это называется в невежестве. Есть в страсти, это полубоги. В страсти это значит все правильно, все по закону кармы. По закону кармы. И поэтому, если ко мне что-то приходит, надо вспомнить... Если я пойму, потому что в конце концов все делается, чтобы у меня мозги поправились. Сознание поправляется, и тут сразу все меняется. Тогда и наказывать, в общем, не за что получается. То есть цель наш мозг. И есть точка зрения Бога. Это ну, гуна благости. Гуна благости. Хотя Бога с гуной путать не надо, но это как милость, как милость. Как Иисус сказал, когда. Он вылечил одного там слепорожденного, то есть он уже родился слепой. Апостол его спрашивает, а чего это у него вот такая проблема? Он сам где-то нагрешил или родители его, то есть они знали про карму. Он говорит, ни он не нагрешил, ни родители его не нагрешили, а это было сделано для славы Божьей. Понимаете? Любая проблема... Физиологическое, политическое, экономическое и все, что можно придумать, может быть на трех уровнях и может быть переведена на любой уровень. И если я это делаю для славы Божьей, тогда я просто так, никакой кармы уже нету. Просто получается чудеса. Чудеса. Ну для этого надо что? Не бояться. Потому что вот как тот бизнесмен, он значит бизнесмен. Ну, он, ну, там, доктор Хаммер, да, вот, знаете, доктор Хаммер, он вот это же божественное знание, то есть, божественное знание, это знание природы, как она природа, в том числе вот это вот золотое сечение, вот для опоздавших золотое сечение, это сегодняшнее название лекции, вот, он говорит, вот, если я буду рассказывать про доктора Хаммера и, ну, на это жить, я говорю, ну, не получится. Потому что, ну, веды говорят, что говорить о Боге, делать человеку здоровье или просто его образовывать надо, чтобы это бесплатно. Медицина, образование бесплатно. И как мир устроен, тоже надо бесплатно делать. Ну, и дадут, дадут, не дадут, не дадут. Он говорит, так это, есть такая пирамида Маслоу, слышали, да, вот такая пирамида Маслоу. Там сначала, значит, моя физиология удовлетворена, потом я ни от кого не зависим, потом мечты пошли, потом профессионализм, потом я там вообще молодец. Так я не могу этим заниматься. Я говорю, нет, не можешь. Почему? Если у тебя нижнее не удовлетворено, и ты... Надо прикрыть. То значит... Если ты будешь, то есть это знание нельзя продавать. Если ты его будешь продавать, ты его оскверняешь. И это означает, в свою очередь, что люди будут знать вот про вот эти пять этих принципов, но никто не вылечится. Вот так компрометируется божественное знание. Так это что значит, пока я нищий, не могу говорить вот это такие истины? Я говорю, некоторые могут. Дело не в том, что ты экипирован или нет. Дело в том, что привязан ты к этому или нет. Я знаю, вот кто-то, может, видел, такой был фильм «Мы, ниже подписавшиеся». Там играет Куравлев, Яковлев. Не видели никто? Ну, там такой сюжет, такой незатейливый. Советские времена. И ну, один архитектор, который на селе делает вот эти дома, там всякие коровники, и он это так делает, он гениально делает для людей. А начальник над ним, который был раньше на его месте, он делает не для людей, а для показателей. И у него показатели такие выше крыши, и он то, что делает, оно людям вообще не надо. А тот, так как он делает, показателей нет, но люди просто в восторге. Вот, и там был прислан... И он, конечно, мешал ему. А тот, который делал для показателей, он брал и взятки, и все. И он, коррумпированный, в общем, человек. А тот человек честный, ничего для себя не делал. А работал на вот это. И вот Куралев там сыграл такую роль. Он был, как, знаете, как Петька при Василии Ивановиче. Он вот молился на этого, святого вот этого архитектора. И когда там не подписали какой-то объект, он побежал по своей инициативе, заскочил в поезд, и пока поезд ехал, он хотел, чтобы подписали вот это. И вот он там рассказывает. И в процессе там выясняется, что он ничего для себя, что вот этот вот, на который он молился, он ничего для людей, он их не приручал к себе, чтобы они ему так служили. Он просто делал свое дело. То есть можно делать свое дело, если ты не привязан. Не привязан. И в конце концов, у них счастье. У них и счастье, и вот все, что надо, им придет. Придет. Угу. Да, так что-то. То есть для славы Божьей. Что такое слава Божья? Слава Божья – это просто твой талант, который это впервые что-то такое. Вот это и есть слава. Слава Божья. Когда ты его реализуешь, вот твоя слава Божья вот и будет на тебе. Вот когда ты для славы Божьей делаешь, все, тогда... Хорошо. Так вот ты можешь свои проблемы перевести в разряд славы Божией. И исцелиться. Вот просто так. Карма спишется. Итак, давайте вспомним, что война – это исполнение желаний. Да, война – это исполнение желаний. Чьих? Наших. Наших. Ну, не я попал в такую ситуацию, сам себе не желал. Другие. А другие попали из-за того, что я им передал. Вот мы так вот обменялись любезности. Это накопившееся проклятие по отношению друг к другу. Есть такой, вот я иногда с детьми смотрю мультик, и там был такой мультик, как и называется, «Исполнение желаний». «Исполнение желаний». Там был такой Зербина. И Зербина был просто такой человек. Вот такой человек, он такой молодец, и ни на кого не заглядывался, он просто... ходил в лес, набирал хвороста, продавал этот хворост, на это, в общем-то, и жил. Вот. И все там девушки, эй, Зербин, выходи за меня замуж, а он такой еще нелюдимый. То есть он был самодостаточный, и очень такой справедливый. То есть у него вот божественный этот дух был. И вот там по фильму он берет как-то, там на листочке такая лежит какая-то фея с крылышками вот такими. И он посмотрел, он там на санцепёрке, он там листочек, ей потом какая-то змея, он эту змею лопатой прибил. И эта фея говорит, ой, Зербина, ты меня спас, проси, что хочешь. Он говорит, ничего не хочу, дай поспать. А он там рубил какое-то дерево сухое, топор затупился, он говорит, отдохну. И она говорит, ну я же не могу остаться неблагодарной. И пусть все твои желания теперь исполняются, Зарбина. Вот. И Зарбина просыпается, начинает рубить, говорит, эх, был у меня топор, который как масло, и так раз, и дуб такой, фу, как масло. И потом что-то вязанку такую себе там сделал и говорит, эта вязанка будет на мне ехать. Вот бы я на ней ехал, а не наоборот. И вскакивает, и вязанка прыг-прыг-прыг-прыг. Вот. А там была такая, как типа царевна Несмеяна, и там показан король, который после обеда думал о проблемах своего народа. Вот. И у него был министр, который хотел как улучшить счастье своего народа. Ну, вот такие, да. На самом деле они такие были толстые, такие, но они думали, что они так думают. Вот. И, в общем, Зарбина посмотрела, говорит, что ж ты так вот там сидишь и там не улыбаешься. Говорит, хотел бы я, чтобы ты улыбалась, встретила бы красивого человека, влюбилась в него бы, вышла замуж. И как только сказала, она влюбилась в него, потому что рядом никого не было, и это сказала своему папе. И, в общем, там без вариантов, и пришлось их в лодку, и, потому что с глаз долой, какой-то дровосек. Вот. И там был, в общем, этот мультфильм, точно как у нас. Вот простой человек, и все желания исполняются. Вот эта элита, она ничего делать не может. И к нему бросили вот этого министра, потому что он там не уследил за дочкой. Вот. И министр заметил, что все, что Зарбина не захочет, все делается. И он начал ему подсовывать идеи. Он говорит, как это мы на какой-то лодке, какой-то вот это, давай, какой-то корабль. Он говорит, а нам и тут хорошо с принцессой. Да, он еще в нее не влюбился. Она с него пушинки там сдувает. Он говорит, да, и тут хорошо. Ему всегда хорошо. Он какой-то самодостаточный. Ну ладно, чтобы ты вот не галдел, только отстал. Да, хорошо бы был корабль. И бах, они на таком корабле. А он даже сам не понимает, почему так получается. Тому мало показалось. Он говорит, что вы это, море да море, вот эта качка да качка, чтобы был вот этот какой-то там остров, какой-то там дворец, и они оказываются там. Потом, в конце концов, он надоел этому, этот министр надоел, говорит, ты врешь это все мне, что ты мне рассказываешь, уходи куда-то, на Луну. И тут раз-раз улетел. И вот они вдвоем ходят, и это говорит, вот все, он говорит, что тебе еще надо этой принцессе, все же хорошо. Она говорит, да ты вот меня не любишь. Он говорит, я бы хотел тебя полюбить. И только произнес так сразу, за сердце вот так вот. И у них стало хорошо. И потом вот эта фея маленькая, вот эта вот с крылышками, говорит, похоже, я тут уже не нужна. Когда у человека уже любовь, то вообще все само собой уже происходит. То есть вот Бог в сердце проснулся, не надо каких-то там вот этих сил. Вот. Но вот этот Зарбина, он ничего не хотел. Вот те, которые ничего не хотят, вот у них желание по первому слову, понимаете, по первому слову. Не хотят. Вот исполнение желаний, главное что? Главное отсутствие страха. Потом локализую вопрос. Отсутствие гарантий. Гарантий. Отсутствие страха и отсутствие гарантий одно и то же. Потому что пункт первый. Если ты что-то вот хочешь, какое-то действие, и тебе нужны гарантии, это означает, Бог тебе не нужен. Раз. Бог тебе... А как же быть со славой Божией вот этой, да? Потому что слава Божия без чудес не приходит. Бог без славы не приходит. Вот наперво везет. Я просто захотел, вот как тот Зарбина, или как кто-то он идет туда, и сразу это получает, без всякой подготовки. Но не было гарантий. Экономится огромное количество времени. Вообще ты не расходуешь никакой свой ресурс. Проще говоря, гарантии нам обходятся очень дорого. Мы теряем жизнь, когда хотим гарантий. А когда мы без гарантии идем, потом пункт второй, эти гарантии вообще ничего не стоят. Они в любой момент могут измениться. Я там созвонился все раз, какие-то непредвиденные ситуации. Они ничего не стоят, эти гарантии. наперво везет, потому что Бог вначале предлагает самый лучший вариант. Если мы, вот кто-то, может быть, читал Бардо Тюдол, вы, наверное, знаете, да? Бардо Тюдол — это тибетская книга мертвых, она распространяется по всему миру. Там говорится, что когда человек оставляет тело в тибетской книге мертвых, он сразу попадает к Богу. К Богу. И он ему, все, можно не воплощаться, все хорошо, все. Но человек, который последние были желания где-то самосохранения, или семьи, или деток у него не хватало, или где-то там его не уважали, хочется уважения, ему это не интересно, ему интересно там. И поскольку он это сам, ну, не, ему скучно на арфе там какой-то играть, и он отпускается дальше. И если это не дальше, дальше. И знаете, как вот есть вода, и она разную плотность имеет на каждой глубине. И когда тело, погруженное в воду, оно либо на поверхности, либо на дно, если камень, либо оно посередине плавает, потому что его плотность соответствует плотности на этом уровне. И человек сам выбирает, там рай или ад. Вот это суть Бардо Тюдол. Мы сами выбираем. Но я хочу акцентировать, что Священное Писание говорит, Бог всегда, независимо, насколько ты тяжелый, хоть на дно самого ада, Он тебе предлагает самый высокий рай сначала. То есть самый лучший вариант. Самый лучший вариант. И мы или недоверчивость наша, или что, мы его не выбираем. Например, когда вот я свою тещу перевез в Запорожье сюда, и там домик продали, и, значит, надо выбирать было здесь домик. И мы пошли, и надо было выбрать, ну, чтобы в пределах видимости, что вот мы там дети, а вот эта теща наша там живет. Ну, недалеко, что вдруг что случится, да, ходить. И мы пошли, отошли всего один квартал, я вижу объявление, мы идем по этому объявлению, это вообще рядом. И так нормально и по цене, и, ну, то, что мы видим, нас устраивает. Но это же не шнурки в магазине, надо же это купить. Это надо же еще штук 30 обойти. И мы нашли эти штук 30, ну, правда, в этом районе. И вернулись к этому. Самый лучший. Бог предлагает самый лучший вариант в начале. Наперво везет. И только наперво везет. Все остальное тебе придется там что-то тратить. Или вот, когда вот я приезжал, вот я приехал не в Запорожье с России, я приехал в Константиновку. Это Пологовский район. Просто село. Мне просто сказали, ну там нормально люди живут. И как я поехал? Я сразу всей семьей, без всякой подготовки. Мне сказали, там хороший колхоз. Колхоз такой. И я туда, в этот колхоз, поехал. А сзади контейнер идет, пятитонник уже. И когда он пришел, ты кто? Я говорю, ну вот приехал тогда оттуда. А семья? Да вот там стоит. А вещи? Я говорю, контейнер идет. Он увидел мою решимость и сказал, будешь ты председателем у меня. И дал мне самый лучший дом в центре, это Константиновки. И все соседи поняли, что я председатель. И ко мне как подтащили там огурцы, помидоры. Я думаю, какие хорошие люди. А потом я понял, что они подумали, что я просто председатель. Вот. Ну, я там долго не задержался, возникли обстоятельства, я решил выехать. И когда я просто сказал этому, голова вот этого колхоза, он говорит, ну, тебе понятно, не уговорить. Я сразу уехал. Смотрите, я просто пошел и начал искать по Запорожью. Просто пошел, куда глаза глядят, всех спрашивал, и меня, как мячик футбольный, пинали, и допинали до самого лучшего. То, что, на что я способен. Мне сразу там 5 квартир предлагали. Я там самый востребованный человек. Я один был рабочий, 3 бригадира. Меня делят с утра. Вот. И так везде. Понимаете, наперво везет. Не надо гарантии. Созвониться, надо или не надо. Просто иди. Желание, вот что главное. Желание плюс бесстрашие. Плюс моя надежда на Бога, я Ему верю, что Он исполняет желания. Написано же в Упанишад, в 8-й мантре, что Бог исполняет желания всех. А ты думаешь, что ты какое-то исключение досадное? Он исполняет желания. Когда я уезжал с этой Константиновки... Ой, Глеб, можно прикрыть дверку? Когда я уезжал с этой Константиновки, я знал, что на мое место в этот дом приедет с Гуляйполя мужчина, который зовут Сергей, и у него есть усы. Все, больше никаких примет, никаких чисел, дат рождения, ничего нет. Я поехал в Гуляйполе и его сразу нашел по вот этим признакам. Потому что, ну, надо было, надо было. Или когда вот там в клубе Логос, когда, понимаете, как Бог исполняет желание. Ты только не бойся, ты верь Ему. Ему больше делать нечего, как исполнять твои желания. В том числе самые мерзкие желания. Война – это следствие мерзких желаний. Понажелали. И он опытом там подгоняет. Вот так вот. Вот его война. Наше же желание. И вот когда... Смотрите, ну, и вот и никакой мистики, в Боге нету мистики, в Боге есть жизнь, в Боге есть исполнение желаний, душа это, которая репродуцирует желание, Бог, который исполняет. Вот и все отношения, а ты не веришь ему, ну и твои желания, конечно же, не исполнится, сам виноват. Вот когда я поехал туда, это, смотрите, эта ситуация была такая, а какой-то член клуба «Логос» мимо телевизора проходил и там краем зацепил, что в Днепропетровске будет открываться дом-музей Блаватской. А мы периодически то на Будде зависли, то на Блаватской зависали там, ну, изучали этот вопрос, там, космогенезис, антропогенезис. А тут такое, дом-музей Блаватской, чего бы не съездить, да, билеты были дешевые, не как сейчас, никаких тебе блокпостов. Раз поехал и все, ну, жизнь еще была такая нормальная. Вот. И надо было заслать гонца, чтобы ну, разведать где, чтобы там не блукать. Ну и я поехал. Я поехал, и ни один милиционер, ни один сотрудник этого, ну, по культуре не знает, кто такая Блаватская, тем более, где ее дом-музей. И я целый день пробегал, как там, как совраска, и назад иду на вокзал. Позвонил домой, сказал, меня сегодня не ждите, и сказал... Я отсюда не уеду, пока я не узнаю, где дом, музей, переночу на вокзале и буду это. Хотя я уже в этот день обошел все точки, мыслимые и немыслимые. И никто не знает. Ответственные лица, которые обязаны были это знать, они не знают. И вот я иду такой мыслью, улицы уже пусты. Я иду на вокзал, до вокзала остается ну, квартала три. И мне встречается полупьяный человек, один. И его так на автомате спрашивают, тут Блаватская, дом-музей, и он мне раскладывает, где, когда, и, оказывается, никакой не дом-музей, это будет 100 лет со дня ее смерти, и со всего мира сюда съездится, а дом-музей неизвестно когда будет, о нем говорят, но он еще там не построен, и будет такая конференция, и в результате я выступал даже на этой конференции потом, делал свой доклад, кстати, последний, заключительный, да, вот так вот. Бог исполняет желание. Что, мне это надо было? Нет, исполняет. Вот мне, причем исполняет так желание, что я даже не ожидаю. То это говорит о том, не то, что я это намедитировал, и потом это реализовалось. Он неожиданное. То есть это какая-то новая, ну, новая. Вот про наш алтарь там ходят эти всякие слухи. Вот говорят, а что он живой? Я говорю, ты знаешь, живой. А почему? Ну, а потому что... Вот, например, месяц Картика, знаете, есть, да? Там Кришна изображается как вот младенец, поедающий масло. Вот. И там однажды я повесил два бутона розы. Розы такие, причем даже не розы, а, по-моему, тюльпаны. Тюльпаны же нежные цветы, да, они сколько стоят? Недолго. Они стояли месяц и не раскрывались, там не было резиночек. И они стояли ровными. Все остальные там опадали, мы их меняли, а эти цветы стояли и стояли. Без воды. Просто вот, чтобы красиво было. И когда кончился этот вот Картика, они, я открываю с утра и лепестки по всему раскидываю. Вот. И когда первый раз вот это там почитато было, много людей, которые некоторые ни в каком, ни в сознании Кришны, ни в Бога, они видели, свет сходит. Или когда вот там Радху с Кришной начали там вот установить, как туннель увидели туда. То есть живой. Почему? Потому что происходит то, чего мы не ожидаем. Это его какая-то партия божественная. Понимаете? Он, желания наши, но как он их исполнит? Не по нашему плану. Точно не по нашему. Как-то по-новому. Потому что наши планы, мы сами ничего не можем делать. Мы можем только... Ну, стараться кого-то повторить, и мы знаем то, что когда-то где-то видели. А вот новое, это другое. Итак, наперво везет. И самое главное, что никаких гарантий. Забудь про гарантии, потому что если ты будешь у тебя гарантии, то Бог тебе не нужен, а Он приходит только вместе со своей славой. Слава Божья – это чудеса. У Бога есть 6 этих совершенств. Богатство и отречение. То есть женское, мужское отречение. Богатство женское. Что еще?
Да ну, блин, тысячу раз это уже обсуждали.
Ну, пора бы запомнить. Ну,
слава, в общем, Богу, дьяволу.
Бога надо знать. Вы что, ребята?
Красота и богатство. Сила, аскетизм, знания.
Сила и красота. Сегодня мы красоту разбираем. Сила и красота. Красота женская, сила мужская. Мужики бицепсы качают, эти красятся, да? Вот. И последнее.
Аскетизм и богатство.
Отречение.
Было уже. Богатство и отречение.
Богатство и отречение было, да. Но богатство, отречение, сила, красота. И вот чудо на самом деле называется слава.
Слава и знание.
Знание. Слава и знание. Можно по знаниям созвониться, все это сделать, а можно чудом, безо всяких знаний, в нарушение всех правил. В нарушение всех правил. Так вот, у дьявола 5 есть, а славы нету. Слава – это не я славен, потому что богатый или потому что аскетичен. Слава – это нарушение всех законов. Вот. И Бог к тебе без этой славы не приходит. Потому что все остальное ты можешь и так организовать. Вот надо от этого взять только его славу, и все остальное будет за тобой хвостом вилять и бежать. Все. Желание. Что тебе надо просто? Не бояться желать и идти, потому что, ну... Я же своего, там, своим детям это исполняю желание, да? Ну, если не совсем. Вот. То есть гарантия. Бог отзывается на наши действительные, потому что некоторые молятся и говорят, что-то не слышат. Действительные желания, а не на желание безопасности или экономии ресурсов. Ой, как бы мне вот это сэкономить? А по-другому давайте назовем вещи своими именами. Желание безопасности – это трусость, а экономия ресурсов – это жадность. То есть Бог отзывается не на трусость и жадность, а на мечту. Все, все. Еще раз. Шри Шопанишат, мантра 8. Человек должен постичь. А как постичь? На своем опыте. Да? Постичь. Познать. Постичь, познать это значит соединиться вместе. Узнать это значит, ну где-то там было. А познать это значит я и это действие вместе. Должен постичь истинную, истинную природу, величайшую из всех, верховного, бестелесного, всеведущего, безупречного, чистого и неоскверненного, самодостаточного философа, того, кто с незапамятных времен исполняет желание каждого. Кто на это способен? Божественная природа, истинная природа. Сегодняшняя у нас лекция, это вот этот график мы разбираем. Принцип золотого сечения. Вот если у кого это золотое сечение есть внутри, совесть подсказывает, как кислотно-щелочной баланс, тот легко это познает. И наше приближение, когда ты познаешь, ты приближаешься вот именно вот так вот. То тут, и потом ближе. И процесс, кстати, это бесконечный. Это число фи, божественное число, которое во всей природе, в наших вот эти, я вот для обоставших повторю, что вот, например, вот эти пальцы, да, относятся как 2, к 3, к 5 и к 8. Это ряд Фибоначчи. Галактика то же самое. Початок кукурузы – то же самое. Листья капусты – то же самое. Пятиконечная звезда – то же самое. Везде. Нет, нигде. И это красота. Если у тебя нет это число, красота, вот все, что красиво, там ряд Фибоначчи. Все, что уродство, вот там ты выбываешь из этого ряда Фибоначчи. Почему? Ты не хочешь выполнять свои желания. Ты боишься выполнять свои желания. Ты боишься, и поэтому выполняешь желание вот того негодяя, потому что он тебя купил и запугал. И вот ты уже урод. Если ты вот это золотое сечение, божественное, то есть ты красив, ты эффективен. Эффективен. Вот только такая вот кисть эффективна. Она сжимается, кулак разжимается. Попробуй измени вот это соотношение. Не получится. Все. Вот только так максимальная сила. Уроды слабые. И уродство бывает и внутреннее, и внешнее. Внутреннее уродство, вот это соотношение. Соотношение, как вот это фаланги к этому соотношению. И соотношение внутреннего уродства, это отношение, как вот кислотно-щелочной баланс. Кислоты к щелочи. Агрессии, вот твое да и нет. Они в этом соотношении должны быть. У тебя нет должно быть. Если у тебя не будет нет, ты тоже будешь урод. Овца будешь, то у тебя ноги вытрут. А если у тебя будет слишком много кислоты, значит ты сам будешь подавлять других. Вот. А вот если ты по золотому сечению, ты не уязвим ни для каких сатанистов, никакая карма тебя не касается, потому что ты божественен. У тебя все хорошо во всех отношениях. Вот. Во всех отношениях. Вот все, что можно придумать. Итак, просто предайся мне. Кстати, я хочу сказать, что помните, Иисус, я говорил, после пророжденного, да? Все проблемы можно свести к золотому сечению. Для славы Божьей. Возьмите этого, как это, Ник Вутич, да? Без рук, без ног. Так красавец. Красавец. Без рук, без ног. Почему? Потому что он верующий человек. Потому что он достал этого Бога, все, по нему можно опять уже все измерять. У него уже дети рождаются. Кстати, я заметил, это не это. Этот Ник Вуйтич, это вот распиарили там это протестанты. В России был такой же самый. У него было 12 детей. У него нет рук, ног. Только у него такая борода еще, знаете. Такая папаха. Он заседал в этих самых, в правлении каком-то там. И таких полно. Понимаете, о чем я говорю? Внутренняя красота первична. И Бхагавад-гита говорит, там 18.66, просто предайся мне, не бойся ничего. Все, и все твои желания исполнятся. Вот. Некоторые говорят, что а как же вот пирамида Маслоу, а как же нельзя заниматься? Можно, можно. Я рассказывал вот это, мы ниже подписавшиеся. Многие такое ничего не имеют для себя, и все равно для Родины что-то там старается. И вот 18.66, там Прабхупада пишет, я зачитаю, не то, что там просто предайся мне, не бойся ничего. То, что он пишет, что для сомневающихся, что можно в любой ситуации стать золотым человеком. Золотым, не в смысле там золотой телец, а божественным. Кто-то, вероятно, решит, что не сможет предаться Кришне до тех пор, пока не избавится от всех грехов. Чтобы рассеять подобного рода сомнения, в данном стихе Кришна говорит, что даже тот, кто не избавился от грехов, от ошибок и их последствий, может это сделать. Не нужно специально прилагать никаких усилий, чтобы освободиться от последствий своих грехов. Достаточно безоговорочно признать Кришну высшим спасителем всех живых существ и с любовью и верой предаться ему. Страх потерял? Все. Золотое сечение наступило. Как это узнать и почувствовать? Ты это почувствуешь. Когда тебе человек покидает тебе страх, у тебя крылья вырастают. У тебя страх блокирует твои желания. Ты уже забываешь, что тебе хочется. Ты помнишь, что тебе надо, срочно необходимо для защиты, для выживания. Ты забываешь это сразу. У тебя проявляется, открывается эта заслонка, и ты понимаешь, что ты хочешь, где твое призвание предназначить. Ты начинаешь это делать, а обеспечение идет за тобой вслед. Ты о нем не беспокоишься уже тогда. Вот. Ну и рассказывать такие вещи могут только люди, которые не скомпрометируют эти знания, которые это знают Бога, которые познали, да? Познали, это значит, у них был опыт, поэтому они это не просто вычитали. И знаете, все эти люди, они труженики. Труженики. Все лодыри, неверующие, они бездельники. Они просто спят и видят, как бы пропетлять. Не потому, что они вот такие вот лодыри, они экономные. Почему они экономные? Они не просто так экономные. Они отключены от безлимитного источника. Поэтому вот то, что вот я возьму, вот знание, и поэтому знание какой-то ресурс, и вот я рачительно его расходую, понимаете. И поэтому они экономят силы. И поэтому, если можно не работать, они не будут работать. А эти работают, не покладая рук, и совершенно не беспокоятся, не выспятся, они устанут. Потому что труд, это вот, Экклезиаст даже пишет, что ну если ты в труде счастья не нашел, ну ты больше его нигде не найдешь. И я вот зачитаю, есть такое произведение, называется «Пророк». «Пророк». Джебраль, Халил какой-то, я не помню, «Пророк» называется. И вот оттуда. Нам всегда говорили, то есть смотрите, любовь это и есть труд. А вот бездельник знает только одно вожделение. Он может думать, что он влюбился, он что-то любит, но это вожделение. Просто этому надо, этому вкусно. Нам всегда говорили, что работа это проклятие, физический труд это несчастье. Но я скажу вам, что когда вы работаете, вы осуществляете часть своей самой заветной мечты. Вот она мечта наша, что мы хотим. Мы на самом деле хотим что-то сделать. Мы для этого и родились. Это задача прежде нашего рождения уже была и будет после нас. И ее можно только увидеть, когда страх уходит, ты ее сразу увидишь, что тебе надо делать. Вот оно счастье. Вот наше настоящее желание. А у бездельника мне это не хватает, это не хватает, это не хватает. Это не мечты. Это на завидование. Но я скажу вам, что когда вы работаете, вы осуществляете часть своей самой заветной мечты, порученной вам, чтобы эта мечта только родилась. И занимаясь трудом, вы по-настоящему любите жизнь. Потому что любить жизнь через труд, это значит близко узнать самые сокровенные секреты жизни. Вам говорили, что жизнь – это тьма. И в своей усталости вы повторяли то, что было сказано раньше усталыми. А я говорю, что жизнь – это действительно тьма, пока не проснется стремлением. Но любое стремление слепо, пока нет труда. И любой труд пуст, пока нет любви. И только когда ты делаешь с любовью и соединяешь себя с собой и другими людьми, то и с Богом. С Богом. Пост недавно видел, разместили, ну, перепоститься сейчас проще, да, там голубь мира такой, написано 8 марта и голубь мира такой на голубом фоне, а рядом 9 мая и такой кровоточащий серп и молот. И, то есть, ну, люди нормальные на вид, но идиоты, потому что я напомню, что идиоты это люди, которые... В переводе с греческого, не разбирающиеся в политике. Они не понимают, что где Бог, где не Бог. Вот. То есть они незаметно для себя стали фашистами. Вот кто-то сказал и правильно сказал, что идиотов надо бомбить. Идиотов надо бомбить. Почему? Потому что у них нет будущего. Хоть у детей будет будущее. Хоть дети станут не идиотами. Да? Вот. Как говорит это Елена Романенко, просыпайся, а то туловище заменят. Помните, да? Туловище. Вот это. Если ты, то есть, когда придет пришествие и когда это Бог воцарится, когда оптимизм победит пессимизм, и это произойдет на этой территории, значит, на этой территории пока пессимистов больше, чем оптимистов, ничего не произойдет. Это значит, либо пессимисты станут оптимистами, либо их физически уничтожат. И тогда оптимистов станет больше, и тогда будет вот так. Ну а как? Этим заменят тело. И поэтому пессимисты, которые не могут стать оптимистами, им надо эмигрировать. Там они сохранятся, ну, там их уколят, сделают рабами, но они сохранят туловище. А здесь они на этой территории не сохранят туловище свое. Такие реалии. И так было в веках. И так было в войну, во вторую, и в первую, и во времена Ивана Грозного. была перезагрузка такая. Только благодаря этому возможно обновление. Потому что с пессимистами они же сразу затворят эту территорию. И тогда обновление на смарку. Вот такая. И мы по-разному, вот я говорю одни и те же слова, один так воспринимает, один с ужасом, другой с восторгом. Почему? Ну, например, один говорит, вот как там Глеб Жеглов, вор должен иметь сидеть в тюрьме, да? И если кого-то там ограбили, он говорит, да, конечно, должен сидеть в тюрьме. А если который там от голода что-то там украл, и где-то украл даже не у человека, а где-то у государства, он говорит, а может и не обязательно в тюрьме. То есть, все, что мы воспринимаем, проходит через фильтр нашего сознания. И то, что оно проходит, то, что позволяет фильтр вот этот вот, в зависимости от нашего дел, проникает до мозга, мы считаем истиной. Но у каждого разные фильтры. И поэтому руководство заботится, чтобы фильтры были именно такие, чтобы проникали только... И некоторые говорят, а ты не слишком оптимист? Я говорю, не, не слишком, нормально оптимист. Просто тебе сделали так, что оптимистические идеи в тебя просто не проходят. У тебя тут сетка стоит. А у некоторых это наоборот стоит, да. Только одни пессимисты, одни оптимисты. Что ты им не говори, они сразу перекладывают. Как этот... Понимаете, да? Одна и та же информация. Кстати, вот, бомбят, да, бомбят. Вот сегодня что-то с утра там бомбили. Вот. У нас есть это временно исполняющий обязанности мэра города. Так вот он исполнил 2 дня назад. Он сказал, что российские солдаты не слушаются уже своих этих командиров. Потому что они понимают, что ну, их просто подставляют. И они не могут не стрелять, и поэтому они стреляют где-то там по пустырям, туда-сюда, то, ну, кто-то мимо. И я призываю наших тоже солдат ну, взять такую же эту тему. Молодец. Молодец, да, видите? Просыпается народ-то, да? Просыпается народ на всех уровнях. Этот процесс идет очень быстро. И неважно, какая информация, сводка с линии фронта или священное писание, у тебя стоит фильтр, и ты воспримешь только то, что тебе позволит этот фильтр. Поэтому над фильтром надо поработать. Потому что от этого зависит, ну, скажем так, урожайность нашей жизни. Насколько мы плодоносить будем. Насколько это предназначение будет стрелять или не будет выстреливать у нас. Вот. То есть мы не должны быть бесплодны. А задача руководства поставить вот эти нужные фильтры. Когда говорят о войне, одни говорят там о прощении, другие про причинно-следственную связь, кто-то про принятие друг другу. Но при этом, вот не то что забывают, но я во всяком случае мало очень слышал, что ну, божественное при этом всегда уступает человеческому, временному, что ой, бомбят, ой, вот это, вы что не видите, ребенок, а как же божественное, как же реинкарнация, как же вечность. Вот это в сторону, потому что вот это эмоции впереди. Эмоции впереди. Ну, с таким подходом, вот и все религиозные вот эти конфессии, они прячутся от политики. Ну ладно, обыватели так говорят, божественно забывают. И поэтому они истины-то и не видят, поэтому они пессимисты. И поэтому их прибьют. Просто надо взять божественное. Когда-то вы берете божественное, у вас внутри становится вот это золотое сечение, вот этот ряд Фибоначчи выстраивается. У вас мысли выстраиваются по ряду Фибоначчи. Золотое сечение. Все, вы божественны, вы неуязвимы, вы правильно понимаете, как все происходит, и с вами ничего не случится. И тысячи вокруг вас спасутся, кстати, не только вы. Вот. А вот эти конфессии, ну они понятно, что продолжение политики, они им выгодно, чтобы послушное стадо было. И прячется от политика, то есть делает из этих из своей пасты идиотов, послушные кому это идиоты, ну всякой нечисти. И церковь должна быть вне политики. И церковь не должна быть вне политики. Церковь не должна быть вне политики. Единственная церковь, которая вне политики, это синагоги, вот я знаю. Например, Умань, знаете, да? Какое там основное население в Умане, да? Так вот, зачитываю. Вот в Лубунской синагоге молодцы, там не стоят в стороне от политики. Там формируют национальные, не национальные, националистические батальоны, привозят на машины людей, на машинах там «Осторожно, дети» написано, а там такие дяди сидят с такими, с небожественными лицами вовсе, да, и подвозят оружие, сверху мусор накидают. Съемка есть, видео есть. И это видео везде распространено, широко распространено. Понятно, какая организация, какая религия является организацией фашизма. Понятно. Это ее дхарма. Там, кстати, все правильно. А вообще, религия это дхарма, из-за которой, из-за этой дхармы здесь вообще появилась. И религия настоящая, она включает все наши дела, а не только там Богу помолиться. А политика включена в религию в первую очередь. Потому что политика это значит, а где я буду свою дхарму? Я должен знать, в какой атмосфере я, и нужна ли мой сейчас выход или не мой. Я сейчас зачитаю этого пророка. Разве религия это не все ваши дела и все их отражения? Кто может отделить свою веру от своего действия или убеждения от того, чем он занят? Кто может расстелить свое время перед собой, говоря, что это для Бога, это для меня, это для моей души, а это для тела? Ваше будущее, будничная жизнь является вашим храмом и вашей религией. Всегда, когда вы входите туда, берите с собой все, что у вас есть. Все, религия. Не надо отделять. Бог, у него вообще мелочей нет. И вот самые страшные звери, это не вот те, которые там оскаленные, а вот это овцы. Вот если бы они там намордники в свое время не одели, и войну начать было бы невозможно. Если бы все бы не одели. И те, кто, вот те, кто как, жили как люди и ничего не понадевали на себя, они и сейчас живут как люди. Нельзя уступать в малом, потому что твари не остановятся, все заберут, и дом твой разбомбит такой же, как ты, масочник. Вот твой дом и разбомбят. Вы думаете, это там где-то в штабах решается? Это решается в твоей карме. В твоей карме. Постепенно мы стали считать нормально-ненормальное, необоснованное-обоснованное. Вот эти неположенные положенным. И считаем, что ну так всегда же было. Ну, во всяком случае, долго было. Долго было. Они не торопятся. Окна Авертона не торопятся. Долго было, ну значит так и надо. Не важно, что это долго было. Если оно не положено так, оно просто, все равно не положено. Вот. Объективные причины. Вот объективные причины, поэтому я так поступаю. Объективные причины с неба не падают. Объективные причины. Это результат нашей безответственности, нашей халатности, а может быть трусости. Вот и все объективные причины. Вот и... Как сказал этот пророк, я зацитирую, значительную часть вашей боли вы выбрали сами. Это горькое снадобье, которое врач изнутри вас лечит, заболевшую часть вашего я. Поэтому доверьтесь врачу и пейте его лекарство молчаливо и безропотно. Вот. Боль. А что боль всего больше лечит? Во-первых, боль говорит, не дергайся. Ты даже не сможешь дернуться, да? Он ограничивает какую-то часть. Есть унижение. Унижение – это такая ментальная боль. Я не могу проявить свое «я». Гордыня лечится так. Больше никак не лечится, только унижение. Гордыня. Гордыня – это когда кислоты в человеке больше, чем щелочи. Вот. Да, можно ошибаться. Вот я вот тоже вот недавно ошибся. Вот Марина Гурина пишет. Я зашла на сайт национальной безопасности, российского флага нет. А светло-лавина перечислены флаги Украины, Угорщины. Это я говорил, что ну, там Зеленский подписал там это самый приказ. И там и Россия в том числе. Вот. Она говорит, вот я зашла, а там Украина, Угорщина, Румыния, Словения и синий кинат. Я хотела бы услышать ответ. Вот, ну, спасибо, что обратили внимание. Действительно, флаг Словаччины очень похож на флаг России. Я просто смотрю, думаю, ну ничего себе. Россия в наглую посмотрел, перечислений нет, но флаг вот он стоит. Вот ошибся. Но я не думаю, что я ошибся в тенденциях. Вообще, когда вы хотите узнать истину, тут важны не факты, не знание фактов, а знание тенденций. Я в тенденциях не ошибся. Действительно, флаг словачины похож на флаг России. Но вот войска там Украины, Россия действительно ведут боевые действия под единым руководством. Это уже бесспорно. Это уже доказано. Более того, страны НАТО, Европа, Китай, да и вообще все армии мира под одним руководством. Это одно руководство. И, к сожалению, не под руководством этих перечисленных стран. Войска этой страны не под руководством этой страны. Этой страны. И, скорее всего, эта повестка дня даже не землян, не людей. И ну, вот, славяне в этой ситуации, во всемирной ситуации, они отличаются тем, что им объединиться легче всего. Ну, один язык, одни и те же родственники, не так давно они их там поразделяли. Вот. И в вопросе объединиться, в вопросе сброса вот этого преступного руководства, взять управление на себя, что уже начинается этот процесс, а там весь мир подтянется, и об этом есть два пророчества. Одно древнее, одно современное. Современное от Сиди Кафгана, древнее, ну как древнее, ну столетнее там, от Эдварда Кейси. Он говорит, да, он точно предсказал, когда союз рассыпется, и когда соединится, и где он начнет соединяться, и как славяне объединятся, и все, все, все по его пророчеству, пожалуйста. И вот это, что называется война, они не говорят война, они говорят театр военных действий. Ключевое слово театр. Понимаете, театр. Что люди принимают за чистую монету, на самом деле... В большинстве это постановочное кино. Какие-то принимают странные законопроекты, торопятся применить их к живым людям, как действующие законы. Но люди даже не вдумываются. Потому что законопроект – это проект закона, он еще не закон. Проект дома – это ж не дом еще, правильно? Вот. А тут приняли законопроект, уже в интернете прошел, и тут люди на местах уже говорят. Да ты прочитай, это еще проект. Вот когда примут, когда юстиция сверится с этой, с Конституцией и подпишет, вот тогда. А сейчас извините. Вот. Я, кстати, вспомнил, у нас это обязанности мэра исполняет Куртяев, который вспомнил, что вы не торопитесь по людям стрелять. Не надо по людям стрелять. Вот. Молодец, да. Вот. И в связи с этим упыри уже чувствуют, что пахнет жареным. Вот, и знаете, и они очень дружно решили поехать на Запад, уехать. А знаете, по каким предлогам? А проверить, хорошо ли относятся к нашим переселенцам. И они решили, такие, знаете, переоткрыватели. Знаете, как медики раньше на себе что-то проверяли, они решили проверить. Ну и под этим предлогом вот уезжают. Это тоже знак хороший. Такие отважные, естественные испытатели. Вот Радомир там в комментарии пишет, когда мы изменим свое мнение о мнимой силе тех, кто намерен нас уничтожить, уничтожая нашу самоидентификацию, и осознаем, что мы сами являемся своей силой и властью, мы изменим обстоятельства. Где наша сила? В силе желания. Потому что мы не того желаем. Мы желаем безопасности или покушать. А они говорят, мы сейчас вам это предоставим на своих условиях. А нам надо не того желать. Нам надо желать то, что мы, для чего мы сюда пришли. Вот. И тогда все. Вот. И есть такой человек, говорит, это он пишет насчет вот этих овец, которые перестали жевать. Он говорит, желать. Поразительно, что все это финансируется самим народом за счет его собственных налогов. Другими словами, народ финансирует уничтожение собственной свободы и образа жизни, щедро финансируя через федеральные и государственные гранты тех самых социологов, которые подрывают наш национальный суверенитет и готовят наших детей быть отупевшими вассалами нового мирового порядка. Это сказал Самуэль Блюменфильд. Вот. Вот. И о каком счастье! Вот. Конец Бхагавадгиты, который вот синее, что красное, там говорится, что симптоматика быть божественным, это значит, как быть божественным? Быть рядом с Богом, делать что-то с Ним рядом. Все, ты божественный, да? Вот ты вот под Его светом. И какой бы ты ни был, все, ты же Его сын, или там ты Его дочь, все, нет вопросов. Вот. Ты не просто так. Ты можешь что? Все можешь. Да? Вот. Как быть божественным? Быть с Богом. И там написано, что быть с Богом, это значит, как определить человека с Богом? У него сила, победа, изобилие и нравственная чистота. Вот. Но мне очень нравится книга 1914 года, которая была издана в России задолго до этого. Там было еще слово «счастье». Счастье, вместо вот этой победы, все, счастье. Когда есть это счастье, все. И вот, а что такое счастье? Что такое счастье? Я хочу в студию пригласить Андрея Шаповалова. Он вот рассказывает, что такое счастье. Потому что это имеет непосредственное, ну вот, к нашей теме. Вот он говорит, счастлив ли ты? Честно сказать, это самый простой и примитивный вопрос. Но ответить на него очень сложно. Можешь ли ты полюбить все таким, какое оно есть? Не просто привыкнуть и согласиться, а полюбить. Разницу, да? Мне тяжело было принять этот урок потому, что мне все хотелось исправить не только в своей жизни, но и в жизни тех, что вокруг меня. И отец, ну он так Бога называет, отец спросил меня, сын, а разве я не в силах всех исцелить или сделать так, чтобы болезни вообще не было на земле? Разве я не в силах накормить всех голодных? А раз это мною допущено, значит в этом есть моя какая-то воля и план. Большинству кажется, что счастье это что-то, к чему нужно прийти. Но лично для себя я понял, чтобы стать счастливым человеком, нужно просто принять свою жизнь такой, какая она есть. Вот моя личная формула счастья. Я стараюсь изменить все, что в моих силах, а то, что не в силах изменить, я просто принимаю и соглашаюсь с этим. Что такое счастье? Которую все подсознательно ищут. Проблема большинства, им кажется, что счастье – это что-то извне. То, что я должен получить. Извините. Но это обман. Настоящее счастье вытекает из внутренней целостности. Из исцеленного и зрелого сердца. То есть это не то, что я ищу, а то, чем я уже обладаю. Это сокровище, которое имеет источник в моем сердце. И если мое счастье вне меня, это значит, что меня можно в любой момент лишить моего счастья. А это приводит к ненасытности и к извращению. Очень часто в нашу жизнь приходят люди и ситуации, которых невозможно исправить. Они приходят не для того, чтобы их исправили, а для того, чтобы их принять и полюбить такими, какими они есть. Не пытаться исправить или подогнать под себя, а просто полюбить. На мой взгляд, любовь – это одно из недостающих компонентов человечества. В реальности мы не знаем, что такое по-настоящему безусловно любить. Мы эгоисты, и практически вся наша любовь, в кавычках, зависит от многих компонентов, и если эти компоненты не совпадают, мы любить не соглашаемся. Я понял, что Бог не редактор. Он любит тебя именно таким, каким. На себя в зеркало посмотришь, и если Бог был такой придирчивый, как я, то что бы было своими желаниями, да? Он любит тебя именно таким, какой ты есть. Если ты никогда не изменишься в лучшую сторону, его любовь к тебе не поколеблется. Недуховный человек не воспринимает тех истин, которые указывает Дух Божий. И по его мнению, это глупость. Он не может их понять, ибо они оцениваются духовно. Душевный будет бегать и пытаться всех исправить, все ситуации исправить, когда у него не получается, он обижается на Бога. Потому что он душевный, и он не принимает того от некоторых ситуаций, от Духа. И Бог не собирается это исправлять. Душевный будет давить на все, вот то, что сейчас происходит сейчас там в СМИ, на все эмоциональные кнопки, чтобы заставить Бога двигаться. Но Бог не движим эмоциями. Нам все хочется исправить, нам все хочется привести в порядок. Откуда ты вообще знаешь, а вдруг это и есть порядок? И именно эта ситуация есть инструмент Бога, чтобы нас научить любить. И если, переполнившись от страха, вы будете стремиться только к покою и удовольствию, то уйдите из Риги любви. Уйдите в бесцветный мир, где вы будете смеяться, но не всей полнотой смеха. Будете плакать, но не всеми вашими слезами. Любовь ничего не отдает, кроме самой себя, и ничего не берет, кроме самой себя. Любовь ничем не владеет, ею нельзя владеть, ибо любви достаточно для любви. Когда вы любите, не говорите «Бог в моем сердце», говорите всегда «Я в сердце Бога». И не думайте, что вы можете указать любви дорогу, ибо любовь, если она найдет вас достойными, сама будет указывать вам путь. У любви нет иного желания, кроме осуществить себя. Иными словами, любовь вас расплющит. Расплющит. Она, вы перестанете быть. Вы перестанете... Как расплющит? Вот так вот вас она расплющит. До золотого сечения. Вот вы такие вот прыгали-прыгали. Она вас расплющит. И вы станете божественными. И тогда у вас все будет. Это, знаете, уровни сознания святости. Вот люди ценят священника. Вот он такой весь блестящий, потому что просто людям кажется, ну что, ну Бог это вот с одними мороженками, мармеладками, воздушными шариками. А вот он такой вот такой благостный, такой вот весь там вот, все там красиво, да. Вот такого Бога. А священник видит, и эти же люди могут пренебрегать каким-то юродивым. А священник видит, что этот юродивый-то покруче его будет. И Бог исполняет его желание пошустрее, чем он, даже его собственное желание. А этот юродивый видит в обычном человеке, в работнике, который занимает пост, семья, не семья, такого человека, что на него Бог такую задачу возложил, что от этого там полмира зависит. Понимаете? И поэтому вот это разные уровни святости, и они же разные уровни осознания. Можно, их по-разному везде называют. Я что хочу сказать, что люди, которые видят в священнике святость, а остальных не видят, и будет с них. Потому что Лао Цзи говорил, это самое страшное, что делают мудрецы, они дают преждевременные знания. Потому что человек, он сознанием не дорос, он, у него вот добро и зло, он воспринимает Бога как добро. Следующий уровень, допустим, какой-то юродивый, он понимает, что Бог не только с пряниками приходит, и с конфетками. Вот. А следующий уровень понимает, что Бог, вот все, что есть, это и есть Бог. Все. То есть вообще все. И вот все поступки, и отвратительные, и красивые, они все на самом деле красивые, но вот если первому уровню сознания сказать, что вот это Бог, это все, он впустится во все тяжкие, в беспредел. Поэтому не надо ему знать, что Бог может быть и крут. Не надо ему знать. Он должен пройти вот эти моменты отречения какие-то. От себя к Богу, к Богу, к Богу. И потом тогда будет все хорошо. Тогда ему, кстати, будет все позволено. И вот тогда правил не существует для того. А для этого правила. Для того и для этого правила. То есть расплющит любовь. И вот когда ты понимаешь, что такое любовь, я зачитаю. Когда крылья любви охватят вас, покоритесь им, пусть даже меч, скрытый среди перьев, нанесет вам рану. Когда она заговорит с вами, поверьте ей, пусть даже голос ее разрушит ваши мечты. Подобно тому, как северный ветер разоряет сад. Ибо когда любовь увенчает вас, она также и распнет вас. Любовь – это садовник, который заботится о ростках, но он также и срезает их. Он может подняться до самых верхних ветвям, чтобы приласкать нежнейшие ростки, и может опуститься к глубочайшим корням и отрясти с них землю, за которую цепляется, и просеет ваш любовь, избавив от шелухи. Все это сделает с вами любовь, дабы вы смогли познать тайны вашего сердца и в знании этом стать мельчайшим фрагментом сердца жизни. Вот такая любовь. Красота, это сегодняшнее тело, это вечность, смотрящаяся на себя в зеркале. Я не помню, кто сказал. И мы сами являемся этой вечностью и зеркалом одновременно. Вот. Вот лекция называлась «Золотое сечение», да? Золотое сечение, оно встречается везде. В нравственности, в морали, в строительстве мостов, в пентаграмме, в устройстве моей руки, в устройстве моего черепа, костей, все, все, все. Трицепсы, бицепсы тоже относятся к этому золотому сечению. Музыка. Но, как я вначале сказал, люди не можем достичь мы предела, лучшее слово, лучшее дело, потому что есть еще сверх золотое сечение. Мы говорили сегодня про золотое течение, а сверхзолотое течение, это тоже такое иррациональное. Я сегодня о нем ничего не буду говорить, я вам только покажу формулу сверхзолотого сечения. Про золотое сечение вы все знаете, а вот вам формула золотого сечения. Это действительно вот x куб равен x квадрат плюс 1. Будет время, поинтересуйтесь. Но сначала доведите себя до золота, а это сверхзолото для святых. Ну мы же обречены ими быть, да? Вот. На сим я заканчиваю лекцию «Золотое сечение».